если спросить каждого из нас, каким бы чувством, каким бы органом своим, частью своего тела Господь, человек готов пожертвовать, то человек скажет, любой из нас, уверен, всем чем угодно, только не зрение. Всем чем угодно, но только не зрение. Потому что остаться без зрения – это как бы тупик. Это уже предвестник смерти. И справедливо, потому что Господь в Евангелии говорит, если око твое будет темно, то и все тело твое темно будет. То есть, если у тебя перед глазами тьма, то ты ничего уже сделать не сможешь. Зрение – это есть двигатель жизни нашей. И поэтому зрение мы бережем. Для этого у нас все есть. Да. И зрение, большинство информации, большинство радостей, которых мы испытываем в жизни, входит нам через глаза. И много соблазнов также, много греха сходит также через наше зрение. Человек после грехопадения рождается слепорожденным. Слепорожденным. Почему? Потому что в раю закрылись глаза Адама и Евы. Открылись очи телесные, они увидели, что они наги. Появился стыд. А духовные очи были закрыты. И поэтому всякий рождающийся в этот мир рождается слепорожденным. И эта слепота поддерживается этим миром. Мир не хочет, чтобы человек вновь прозревал. Этого хочет только Господь. Что такое духовные очи? Это тоже наш орган души. Называется он совестью. Зрение, которым зрит наша совесть, является верой. А тот свет, который она видит, является правда Божья. Правда Божья. Человек может иметь зрение, может иметь очи, но ничего не видит, потому что вокруг тьма. Так и здесь. Можно иметь совесть, можно иметь веру, но если нет правды Божьей, человек ничего не увидит. Человек ничего не увидит. Совесть есть половина веры, говорит. И это справедливо, потому что зрит совесть с помощью веры. Но вот человек зрит лишь то, что доступно его восприятию. И задумаемся, как мы реагируем на свет, как мы реагируем на правду Божью. Вот у нас есть совесть, вот у нас есть вера, а вот есть правда Божья. Как мы реагируем на правду? Очень по-разному. Очень по-разному. Чаще всего мы раздражаемся, как свет раздражает слепого человека, у которого только что сделали операцию на глазах, ему противопоказан яркий свет. Так и нам, слепотствующим в мире всем, правда Божья ослепляет нас. Да, мы не можем ее вынести. И поэтому жмуримся и бежим обратно в свою пещеру, в свою нору земную. Но человек всегда должен просить просвещения, просить милости Божьей. Вот пример сегодняшнего слепого. Такой же слепорожденный. Он сидел и просил милости, потому что больше ему делать нечего, он слепой. Пользы никакой обществу он, как казалось бы, не приносит. Он слепец. Но слепой человек – это и мудрец. Нет никого более мудрее, чем слепого человека. Потому что слепой человек ходит не видением, а ходит верою. Он развивает в себе веру. Он развивает в себе те невидимые свойства души, которые очень трудно развить для человека зрячего, физически зрячего. Физически слепой человек становится мудрецом. А иногда и святыми становятся. Очень много слепых людей. Ну вот, святых. И вот он просит милости. Подайте, подайте. И Господь приходит к такому человеку, желая его исцелить. Потому что он просит. Он просит. Имея небольшую веру, имея, значит, относительно чистую совесть, да, вот он сидит и просит. И Господь как его исцеляет? Очень интересно происходит прозрение человека, ведь про изменение человека, его прозрение, его преображение – это суть, можно сказать, всей вот высокой литературы, например, да, это самое высокое чудо. Самое высокое чудо – это не воскрешение мертвых, это не летание по воздуху. Это когда человек меняется, был грешником и становится святым. Вот это да, это чудно. И это ни одно перо, ни одного классика не может вполне это изобразить. Отчасти лишь над этой проблемой бились классики. У кого-то лучше, у кого-то хуже получалось. Но в Евангелии находится зерно вот этого преображения. Вот Господь нам на конкретном слепорожденном человеке показывает, как оно происходит. Господь говорит, утешая, его спрашивают, кто согрешил? Это же грешник, что он слепым второй. Господь говорит, нет, не согрешил ни он, виноват ни он, ни родители, и ни Адам виноват. А это, чтобы вот слава Божия проявилась на человеке. Вот. Потому что этого слепого все укоряли. В чем-то ты виноват, а Господь не укоряет. Господь, это для славы Божьей. И что же делает Господь? Он не спрашивает этого слепого ни о чем. Он плюет на землю, делает из этого плюновения некое брение, некую такую смесь песка, глины, грязи, и кладет ему в глазницы. У него не было глаз, он слепорожден, не было даже глазницы. А закат, представляете? Что происходит? Человек просит, и тут на него ему в глаза пихают грязь. Вот представьте себе, да, нас, да, кто-то вот говорит, вот, без всяких слов, хочешь бы исцелиться, не хочешь, просто вот грязь у тебя, раз, вместо святой воды грязь, кому грязь в тебя, например. Что сделать? Обиделся, как-то меня сгребешь, что-то, вот. А это слепой нет. Его Христос намазал и говорит, а теперь пойди умойся в купель Силоама. Вот и все, что он ему сказал, это факт. Больше он ничего ему не сказал, этого нет в Евангелии. И этот человек не обиделся. Он пошел, умылся, не до ближайшей колонки дошел, да? Хотя мог отбежать, сказать, что это мне положили? Какую-то ерунду, какой-то песок, какую-то грязь, глину какую-то. Это вообще, что это за такое унижение? Я сижу здесь в пыли, весь день на солнцепеке, прошу милости, я слепой человек. И тут приходит некто, вообще... без спросу, без разрешения, кладет грязь мне в глаза. Он этого не сказал. Почему? Потому что. Потому что он все делал для того, чтобы ему прозреть. Вот, как самарянин, да, которую мы вспоминали, она все делала для того, чтобы ей напиться, избежать стыда. Она все была готова, только бы не стыдиться впредь. А этот человек готов был на все, только лишь бы ему прозреть. Духовный и телесный. И он говорит, хорошо, все. Идет, умывается и прозревает. Христос скрывается. Вот подумайте, а что такое брение, которое Господь положил ему на глаза? Это грязь. Вот человек начинает прозревать от двух случаев. Первое, это когда он видит перед собой брение. Брение. То есть все, что он видит, это все тлен. Это солнце, это небо, эти деревья, эти деньги, эти машины, эти квартиры, эти работы. И эти все люди, и в том числе я сам, все это тлен. Все это как ничто. Потому что у всего этого есть начало и есть конец. Через 100 лет нас уже здесь не будет никого. Мы превратимся в песок. Вот в этот тлен и бремя. И когда человек начинает это понимать, когда он носит это перед своими глазами, у него просыпается вера. Вера в бессмертие, жажда бессмертия, жажда вечности. Человек, почему сейчас люди так идут в храм? Да потому что везде все меняется, а в храме не меняется. То есть, если вот ты вчера пришел в какой-то компании, договорился с каким-то человеком, позвонил, а завтра этого человека уже нет. И тебе с кем-то договаривался, его уже нет. Той компании, с которой ты договаривался, она исчезла. Ее нет. Ты сегодня пошел на улицу посмотреть здание, а его уже снесли. Там другой магазин. Все меняется. Все меняется. Все застраивается, перестраивается. А в церкви все так же, как и здесь. Мы знаем, приходя сюда, мы увидим того самого священника. Мы услышим те самые песнопения, которые слышали тысячу лет назад. Мы посмотрим на те иконы, перед которыми молились наши предки. Здесь несокрушимая вечность в церкви. Человек приходит сюда, а все остальное тлен. И дальше человеку говорят: слушайся. Что? А просто послушайся. Вот иди и сделай. Без объяснений. Тебе надо, тебе не надо, потому что, посему. Иди и сделай. И вот человек идет и умывается в купели Силаамской. То есть он тем самым своим послушанием он исповедует Христа. Это акт веры. Господь не спрашивает, почему веруешь ли ты? Потому что вот его вера, она в его ногах. Он встал и пошел. И вот он умылся, и произошло чудо. Святые отцы говорят, что вот эта грязь, она, новое творение произошло, она сотворилась в глазнице, в саге. И вот он начал видеть. Это чудо неслыханное. Его даже узнавали, тот это или не тот. И вот что дальше происходит. А я вам еще скажу, еще такой смысл. Когда человека поливают какой-то грязью, вот, в прямом и переносном этом смысле, да, и человек считает, что он этого достоин, да. И он будет независимо от этого стоять все равно в той истине, которая ему открылась, то такого человека ждет следующий этап. Следующий этап – это есть исповедничество. Первый этап – это принятие веры, это послушание, да, акт веры. А следующий этап – это исповедничество. Потому что такого человека вокруг него будут собираться люди. Вот представьте себя, когда вы были еще неверующими. Мы все себя представляем. Мы когда-то с вами были неверующими, нецерковными людьми. Мало кто из нас пришел вот прям с младенчества верующим. И вот мы начали что-то соображать, зачитываться Евангелием, задумываться. Нам уже компания наша, выпивать вроде бы можно выпить, а вроде бы уже и не хочется. С кем-то потусить уже не хочется, потому что кажется уже все пусто. Ничто не наполняет наше сердце. У нашего сердца возникли новые требования, новые запросы. И люди, с которыми мы общаемся, они нас не наполняют. И люди, которые с нами общались, они тоже на нас смотрят, начинают смотреть странно. Почему мы вести себя перестали так, как мы ведем себя? И вот здесь начинается расходить начало той бездны, да, которая лежит между адом и раем. Она расходится. Вот. Если мы твердо стоим в истине, в правде, которая нам в щелочку открылась, и мы смотрим на этот мир через маленькую щелочку правды Божией, и не устаем, потому что мир нас оттаскивает от этого снова в слепоту. Мы говорим, нет, что мы видели это. То, что я почувствовал однажды, приходя в храм, я это почувствовал, я это знаю. А человека начинают допрашивать, а как это возможно? Ты почему так поменялся, серьезно? Что тебе мешает вообще в этой жизни? Мы что? Ты что считаешь, что мы не такие, что? Вот ты себя возомнил каким-то особенным, верующим, да? А мы что, по-твоему, плохие, да? И вот этот допрос у фарисеев, его привели этого слепого к фарисеям, они начали допрашивать, как ты прозрел? Кто сотворил с тобой такое чудо? И если человек не трусит, если не отступает, а никому ничего доказывает, он не доказывает никому. Никому ничего. Он говорит по фактам. Он говорит, был человек, звали его Иисус. Он положил мне брение на глаза, сказал, пойти умылся, я пошел умылся и прозрел. Только факты. Но дело в том, что люди, которые нас слышат, это, знаете, это как ток-шоу. Ты пришел рассказать, тебя никто не слышит, твоя правда никому не нужна, нужно шоу. И вот фарисеям, им не нужна эта правда, им не нужны факты. Их факты раздражают. Им нужно оправдание своего неверия, своей власти, своих страстей и похоти. Вот что им нужно. Им не нужно твое зрение. Наоборот, твое зрение – это укор им. И они начинают докапываться. Да как ты? Ну, начинают нас утяжелять. Пожалей себя. Что ты ходишь в храм? Зачем ты постишься? Зачем ты молишься? Зачем ты милостыню в этот храм ходишь? Там все такие, сякие. Ты что, так же хочешь жить, да? Ты хоть, ты думаешь, что тебя Дух Святый прокормит, да? Ты что, там это самое, там, почему ты не отдыхаешь по воскресеньям? Все люди, как люди, отдыхают, смотрят телевизор, надо набраться сил, а ты почему себя так мучаешь? Пожалей себя. Они начинают жалеть. Это жалкие люди от слова «жалеть». Те, кто нас жалеет, это жалкие люди. Вот. Почему? Потому что через несколько минут, часов, они начинают просто ненавидеть тебя. Если ты утверждаешься в своем, вот стоишь на фактах, даже не на своем, а на фактах, которые не от тебя, а которые дал тебе Бог, то это начинает следующий этап. Уже начинается уже мученичество, да? Борьба со страстями. Человек выдержал борьбу с тщеславием, теперь держит борьбу с гордостью человеческой. И люди начинают такого прозревшего ненавидеть верующих. Говорят, что такое? Как ты вообще с нами разговариваешь? Да кто ты такой вообще? Как они говорят, да? Что ты, во грехах ты весь родился? Ты ли наш учишь? Если человек встает в этом исповедании, вы посмотрите, как по Евангелию, этот слепец все больше прозревает. Вначале он назвал Иисуса человеком, через 6 стихов он назовет его уже, это пророк, скажем. Это пророк. Он уже называет его пророком. А в конце он назовет его Сыном Божьим. То есть этому слепому все больше открываются тайны Божьи. Последняя тайна – это тайна Святой Троицы. И Христос ему говорит, ты видел его и говоришь с ним. То есть этот слепец пришел уже к Богу общению, к реальному. Но это после того, как его что? Его выгнали. Выгнали. Вот. А это самое страшное для нас, что мир нас выгонит, что мы будем изгоями для этого мира, что нас лишат паспортов, нас лишат там карточек, что нас, на нас поставят клеймо террористов, экстремистов, шовинистов, фашистов, а нас напечатают в газете. Это самое страшное. Этого люди боялись и боятся, и будут этого бояться. Потому что для нас, зрячих людей, в кавычках, для нас очень важно, как мы смотрим на кого и как на нас посмотрят люди. Вот. Как на нас, очень мнение на какими мы, каким я выгляжу в изображении другого человека, что он обо мне думает. Вот что важно для людей. И вот это ничто. Вот. Это все равно, что, знаете, как я выгляжу в глазах паука или в глазах муравья, что он обо мне думает? Почему? Это унизительно, да нет? Потому что каждый из нас с вами – это человек, который сегодня есть, а завтра его нет. Вот и все, и все твои страхи в отношении его, они прошли мимо. Вот. А то, что думает о тебе Бог и как судит тебе Бог, вот что важно. И оказывается, для того, чтобы понять Бога, нужно отстраниться от мира. И надо сказать, сам мир, он вытесняет, вытесняет за поля, выводит человека, который не подчиняется его правилам, его законам, его традициям, его этикету, он выводит его за границы. Да? Говорят, что все это называют, конечно, таких людей нехорошими словами, да? Вот. И, но такой человек получает откровение от Бога. Получает откровение от Бога. Вот. И Господь, зная, что его выгнали, изгнали за правду, Он ведь, этот человек, он ничего ложного не сказал фарисеям. Наоборот, эти фарисеи, да, те, которые олицетворяют собой мир, они наговорили ему много гадости и много несправедливости. Они говорили ему: «Воздай славу Богу, мы знаем, что ты человек грешник». Кто ты такой? Как ты можешь знать, грешник человек или нет? То, что он грешит, это не значит, что он грешник. Да. Но согрешил человек, покаялся, может быть, да. Сказали: «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» То есть они себя считают зрячими, понимаете, умными такими. Вот. А этот человек, он говорит: знаете, я не знаю, кто умный, а кто глупый, кто прав, а кто виноват. Я знаю факт. Вот это факт, факт. Это факт, факт. И если мы с вами, почему с нами не беседуют с православными людьми? Почему нас не вызывают на реальные диспуты? Да потому что у православного человека нет доказательств, у него есть факты. У него есть факты. А факт – это не доказательство. Факт – это истина, но которую можно толковать и так, и иначе, понимаете? Истина, она никого не берет за шкирку и не тянет к себе, вот как факт какой-то, да? Не тянет к себе, он просто есть и есть, ты принимаешь или не принимаешь. И вот христиане, они принимают эту истину, не истина нас, она освобождает. Мы видим, кто мы есть, что мы слепорожденные, что мы нуждаемся в милости, что мы нуждаемся в правде Божьей. И правда Божья нас просвещает, и мы идем к этой правде, потому что нас тянет уже к нам. Нас, мы не можем без молитвы, не можем без поста, не можем без чтения. Нас тянет. Да, мы иногда в минус уходим, иногда в плюс, иногда на нуле стоим. Но мы понимаем, что если вот мы пропустили, нам стыдно, если мы не помолились, нам горько, вот. И это хорошо, значит, что нас к этому, мы не можем уже без этого жить. Вот. И человек приходит к такой: Бог общий. Вот. И Господь говорит, что я пришел на этот, в этот мир, на суд, чтобы зрячие стали слепыми, а слепые стали зрячими. Вот так вот. Да, и поэтому, когда человек читает себя, а кто слепой? Тот, кто спотыкается чаще, тот и слепой, все очень просто. Ну, вот. И нет ничего тяжелее беседы, нет ничего тяжелее беседы слепого со зрячим, умного с глупым, трусливого с храбрым, верующего с неверующим. Это самый тяжелый разговор, потому что люди говорят на разных языках. Мы не понимаем, мы его не понимаем, а он нас не понимает. И такой разговор, конечно, не клеится. И вот Господь, Он как примиритель всех. Если к Нему придешь, Господь даст то, чего тебе не достает. А нам всем с вами не достает духовного зрения, духовного восприятия, духовного развлечения, добра от зла. Ну, храни всех Господь, и Матерь Божья, мир жили моим Господним. Значит, у нас что? На следующей неделе у нас с вами отдание Пасхи в среду, накануне у нас будет пасхальное богослужение. Значит, в среду у нас тоже пасхальным чином будет литургия. В четверг у нас Вознесение Господне, накануне Всенощного Дня с Литиёй. Так? А в субботу у нас служба простая, утром литургия. Ну и воскресенье у нас, что у нас, да, ну и воскресенье, да, всех святых, да, все, вот, да, и воскресенье следующее. Ну, храни всех Господь, у нас мир, у нас